Я советую вам это для ваших собственных выгод. Я сознаюсь в моей вине. Я добрый собеседник, люблю посмеяться и выпить. Я вовсе не гожусь для должности лесничего и до смерти скучаю в моем домике, где вижу только волков и кабанов. Это не может продолжаться доле. Вы мне не откажете в честном приданном для дочери моей Марион, которая в самом деле не очень счастлива со мной, бедняжечка. Вы положите мне пенсию, которую я буду тратить где хочу. Или, скорее, вы мне заплатите за один раз сумму, которой я буду располагать по своей воле, и не будете заниматься моей участью, обещаю это вам.
Очень хорошо, Фаржо. Вы идете прямо к цели, как я вижу. А по какому праву, позвольте вас спросить, требуете вы подобной милости?
Что может быть естественнее? Вы сами сказали сейчас, что я старинный слуга Варина. Разве не требует справедливость, чтобы наследники этого прекрасного имения избавили меня и мое семейство от нужды теперь, когда лета и недуги делают меня неспособным работать?
Фаржо говорил насмешливым, бесстыдным и оскорбительным тоном. Однако отец Бонавантюр отвечал просто: «Я не могу ни принять вашу просьбу, ни отказать вам. Как лицо духовное, я не имею никакой собственности, а в деле такого рода не могу сделать никакого решения без дозволения фронтенакского капитула, которого я недостойный член».
«Полноте, преподобный отец!» — с нетерпением возразил лесничий. «Разве не известно, что вы управляете капитулом по своей воле? Несмотря на ваш смиренный вид, вы теперь, по милости опеки и наследств, почти так же могущественны, как сам король в этой провинции. Но я вижу, куда вы метите. Вы хотите выиграть время. Потом вы мне скажете, что капитул отказал мне в моей просьбе. Предупреждаю вас, меня не проведете».
«Я не имею намерения выиграть время, Фаржо. И чтобы доказать это, скажу вам тотчас, как решит капитул и как решу я сам. Если б вы всегда были безукоризненны, может быть, теперешние владельцы поместья Варина приняли бы в уважение вашу бедность. Но бросать деньги, которые можно употребить на благодеяние ленивцу, пьянице, человеку, который был дурным мужем и который теперь дурной отец...» Лесничий неистово подпрыгнул.
«Черт побери!» — вскричал он. «Не выводите меня из терпения! Я могу быть всем, чем вы говорите, но, по крайней мере, я не совершал преступлений, как благочестивые особы, с которых я скоро сорву маску, если они не будут сговорчивее со мной».
Бонавантюр не мог скрыть своего волнения. «Преступлений?» — повторил он бледнее. «Неужели вы совершенно лишились рассудка, мэтр Фаржо?»
«Нисколько, преподобный отец! И в доказательство я напомню вам маленькую историйку, которую вы, кажется, забыли».
«Только», — прибавил он, оглядываясь вокруг, с хвастливым видом,
«я дурной рассказчик, когда у меня пересохнет в горле. Неужели здесь нечего выпить?»
Приор остался бесстрастен.
«Нужды нет»,
— возразил Фаржо после минутного ожидания.
«Если мне не дадут чем освежиться, пока я буду говорить, я уверен, что мне ни в чем не откажут, когда я кончу. Послушайте меня. Вы помните, преподобный отец, какие обстоятельства сопровождали трагическую смерть несчастного виконта Варина,
назад тому 17 лет. Уже в то время отец его, граф Доварина, наш помещик, был болен изнурительной болезнью, от которой впоследствии и скончался. Он сделался мрачен, угрюм, молчалив, он не подпускал к себе ни друзей, ни родных и, наконец, удалился в ваше фронтенакское аббатство, где, если верить общественным слухам, его старательно стерегли. Граф никогда не имел характера очень твердого, а когда он был истощен, почти при смерти, день и ночь подвержен вашим просьбам, то вам не стоило труда совершенно овладеть его мыслями. Поэтому уверяют, будто еще при жизни своего сына он отдал часть имения вашему аббатству, уже и без того столь богатому и могущественному. Но эта часть показалась вам еще недостаточной, как это можно было узнать впоследствии».
Тут приор с негодованием встал и протянул руку, чтобы протестовать против уверений, выраженных так грубо. Но, без сомнения, его удержало какое-то размышление, потому что он тотчас сел и опустил свою руку, улыбнувшись с презрительным видом. Фаржо продолжал бесстрастно.
«Пока граф жил в фронтенакском аббатстве...» Пока ждали день и ночь гибельного исхода его болезни, считавшейся неизлечимой, его единственный сын, маленький Викон де Варина, оставался в замке на попечении жены моей Маргариты, его кормилицы. У ребенка был слабый и болезненный темперамент, точно такой, как у его отца. Хотя ему было тогда более 3 лет, но с трудом дали бы ему половину этого возраста. Жена моя, которой покойная графиня поручила это невинное существо, не оставляла его ни днем, ни ночью. Она была без ума от своего питомца, который начал уже лепетать ее имя и следовал за ней, шатаясь по аллеям сада. Однако один раз надзор ее был обманут. И эта небрежность, стоившая ей горьких слез, имела очень пагубные последствия. Маргарита так часто рассказывала об этом несчастье при мне, что я могу, хотя меня не было тогда в замке, где, впрочем, на меня смотрели не весьма благосклонно, рассказать все с самыми мелочными подробностями. Это было... Вечером, летом, в знойное время. Жена моя позволила Бабетте, няне ребенка, отправиться в деревню навестить родных, а сама осталась одна с маленьким виконтом в садике, примыкавшем к большой террасе сада. Вы знаете, как я, преподобный отец, положение замка Варина. Он выстроен на площадке довольно гладкой, которая с одной стороны вдруг оканчивается бездной, куда низвергается поток. Эта бездна страшной глубины, усыпанная острым базальтом, обрамляет сад, и один из прежних помещиков велел сделать на краю парапет, на который можно опереться, чтобы видеть, как бурлит вода. Это зрелище нельзя позволять себе, когда выпьешь немножко более, чем следует, или когда бываешь подвержен головокружению, потому что шум каскада, вихрь пены, острые скалы, которые как будто движутся и пляшут, закружат совершенно голову. Потом от этого места бежишь, как от язвы. В тот день, о котором мы говорим... Маргарита повела ребенка играть в цветник, надеясь, что в этот жгучий вечер соседний каскад несколько освежит его. Притом нечего было бояться. Земля везде была усыпана песком или покрыта муровой цветами. Парапет, окружавший бездну, был крепок и так высок, что хрупкий ребенок, с трудом еще ходивший,
не мог перелезть через него».